«Он разве однорукий?»
«Нет», — ответил Икарий. «Но слуга из коралла прыща — рыбак. Более того, его лодку можно найти на нижнем этаже этого храма. Он говорит по-малозански».
«Ее отец потерял руку при осаде Лихена», — сказал Крокус, качая головой. «Он был среди восставших, которые удерживали стену. За это его руку сожгли, когда армия империи вновь захватила город».
«Когда в дело вмешивается Бог», — проговорил Маппо, затем пожал плечами. «Одна из его рук выглядит молодой, моложе, чем другая, Крокус. Когда мы привели вас сюда, слуге приказали прятаться. Прыщ прятал его от вас. Зачем?»
Заговорил Икарий.
«Одержание ведь обставил престол тени. Когда Котельон взял ее, престол мог спокойно забрать его. О мотивах гадать — гиблое дело. Владыка тени печально известен своим коварством. Тем не менее, мне видится в такой возможности определенная логика».
Крокус побледнел. Его взгляд метнулся к двери.
«Влияние», — прошептал он.
Скрипач мгновенно понял, что имел в виду даруджиец. Он обернулся к Яггу.
«Ты сказал, что след слуги уходит в вихрь. А есть какое-то конкретное место, где должна возродиться Шаик?»
«Жрец говорит, что тело не убрали оттуда, где оно пало от рук красных клинков».
«Внутри вихря?»
Ягг кивнул.
«Это он сейчас ей говорит», — простонал Крокус и сжал кулаки так, что побелели костяшки. «Переродись и воссоединишься с отцом».
«Жизнь данная за жизнь отнятую», — пробормотал Маппо.
Трель посмотрел на саперы.
«Ты достаточно окреп, чтобы отправиться в погоню?»
Скрипач кивнул.
«Могу скакать, идти или ползти, если придется».
«Значит, собираюсь в дорогу».
В небольшой кладовой, куда сложили припасы и походные принадлежности, Маппо сгорбился над собственным мешком. Он порылся где-то между свернутыми одеялами и полотняным шатром, и его рука, наконец, нащупала завернутый в кожу твердый предмет, который искал Трель. Маппо вытащил его, развернул вощеную лосиную кожу и увидел трубчатую кость длиной в полтора его предплечья. Кость была отполирована до блеска, пожелтела от времени. Рукоять обмотана полосками кожи, хват на две руки. Стальной конец украшал круг отполированных острых зубцов, каждый размером с большой палец, укрепленных на металлическом кольце. Ноздри Маппо уловили запах полыни. Чародейская сила оружия не ослабла. Заклятия семи трельских ведьм не так уж просто поддаются напору времени. Эту кость нашли в горном ручье. Богатая минералами вода сделала ее твердой, как железо, и столь же тяжелой. Нашлись и другие части скелета странного неведомого зверя, но они остались в клане, предметы поклонения и почитания, наделенные магической силой. Лишь однажды Маппо видел все части скелета вместе. Зверь, вероятно, был вдвое тяжелее степного медведя. На верхней и нижней челюстях красовались ряды грубо смыкающихся клыков. Берцовая кость, которую он сейчас держал в руках, была похожа на птичью, только невообразимо крупнее и в два раза толще внутренней полости. Тут и там на кости виднелись гребни, к которым, по всей видимости, крепились массивные мышцы. Его руки задрожали под весом оружия. Позади раздался голос Икари.
«Не помню, чтобы ты когда-нибудь пользовался этим, друг мой».
Маппо не хотелось оборачиваться к Яггу, и он прикрыл глаза.
«Да». «Да, ты не помнишь».
«Не устаю удивляться», — продолжил Икари. «Сколько всего тебе удается втискивать в этот старый мешок?»
«Еще один подарочек от ведьм клана. Маленький личный путь, скрытый за неприметными тесемками. Заклятие не могло продержаться так долго. Они говорили месяц, может, два. Никак не века».
Взгляд Трелля снова упал на оружие в руках.
«С самого начала в этих костях была сила. Ведьмы просто наложили несколько заклятий, чтобы скрепить части вместе, сберечь от разрушения и тому подобного. Может быть, кость каким-то образом питает путь внутри мешка, или это делают те надоедливые ребята, которых я засунул внутрь во время приступов дурного настроения. Интересно, куда они там попали?»
Он вздохнул и снова завернул оружие,
положил его в мешок и крепко затянул тесемки. Затем выпрямился и обернулся, чтобы улыбнуться Икарию. Яг собрал собственное оружие.
«Похоже, наше странствие к Треморлору придется на некоторое время отложить», — сказал он, пожимая плечами. «Апсалар ушла вслед за отцом».
«И таким образом ее приведут туда, где ждет тело Шаик».
«Мы должны догнать ее», — сказал Икарий. «Может быть, нам удастся обойти ухищрение из коралла прыща?»
«Не только прыща, похоже, но и самой богини Вихря, которая, возможно, с самого начала стоит за этим». Яг нахмурился. Маппо снова вздохнул. «Подумай, друг мой, Шаик была помазана провидицей апокалипсиса вскоре после рождения. 40 с лишним лет в Рараку она готовилась к наступлению этого года. Рараку — суровый обитель, а 40 лет вымытают даже избранную. Возможно, лишь подготовка и была уделом и призванием провидицы. Сама война требует новой крови».
«Но ведь солдат сказал, что Котильон отпустил девушку лишь из-за угроз Аномандра Рейка. Одержание должно было продлиться куда дольше, чтобы она смогла подобраться ближе к самой императрице».
«Так все считают», — сказал Маппо. «Искарал Прыщ, верховный жрец тени. Думаю, разумно полагать, что каким бы коварством Прыщ не отличался, престол тени и Котильон коварнее. Намного. Одержимая Апсалар никогда бы не добралась до Лосиин. Когти унюхали бы подмену, не говоря уж об адъюнкте и ее ототораловом клинке. А вот Апсалар уже неодержимая. Что ж, Котильон позаботился о том, чтобы она перестала быть обычной рыбачкой. Не так ли?»
«План внутри плана. Ты говорил об этом со скрипачом?» Маппо покачал головой.
«Я могу ошибаться. Возможно, повелители тени просто увидели возможность получить преимущество от схождения. Наточить кинжал, а затем бросить его в самую гущу. Мне любопытно, почему память возвращается к Апсалар так быстро и так безболезненно».
«А нам в этом плане тоже предназначена роль?»
«Этого я не знаю».
«Апсалар становится Шаик. Шаик побеждает Малазанские легионы, освобождает 7 городов. Лосиин вынуждена сама вступить в борьбу. Она прибывает с армией, призванной покорить бунтовщиков в этой стране».
«Вооруженная умениями и познаниями Котильона, Шаик убивает Лосиин. Рушится империя».
«Рушится?» Брови Икария поползли вверх. «Скорее уж обретает нового императора или императрицу под покровительством богов тени».
Маппо хмыкнул. «Тревожная мысль».
«Почему?» Трель поморщился.
«Представил себе на миг императора из коралла прыща. Он встряхнулся, поднял мешок и забросил его на плечи. Думаю, пока что нам стоит держать эти соображения при себе, друг мой».
Икари кивнул. Он помолчал, затем сказал. «У меня есть один вопрос, Маппо».
«Да?»
«Я чувствую, что скоро узнаю, кто я. Я ближе к ответу, чем когда-либо прежде. Говорят, что Треморлор аспектирован временем».
«Да, так говорят, хоть никто и не знает, что это подразумевает».
«Надеюсь, ответы для меня, для всей моей жизни».
«Так каков твой вопрос, Икарий?»
«Если я узнаю свое прошлое, Маппо, как это изменит меня?»
«Ты спрашиваешь об этом у меня? Почему?»
Икарий посмотрел на Маппо из-под полуприкрытых век и улыбнулся. «Потому, друг мой, что внутри тебя живут мои воспоминания, которые ты не готов мне открыть».
«Вот мы и пришли к этому разговору. Снова. Кто ты, Икарий, от меня не зависит, как и от моих воспоминаний. Что толку пытаться стать подобным моему представлению о тебе? Я сопровождаю тебя, друг мой, в твоих поисках. Если истину, твою истину, суждено найти, ты найдешь ее сам».
Икарий кивал, словно к нему возвращалось эхо прежних повторений этого разговора.
«Но ничего больше, ради всех древних, ничего больше, пожалуйста».
«Однако что-то подсказывает мне, Маппо, что ты — часть этой скрытой истины». Сердце Трелля сковал лед.
«Раньше он так далеко не заходил. Неужели близость Треморлора открывает прежде запертые двери? Значит, когда наступит время, тебе придется принять решение.
Я полагаю, придется.
Они посмотрели друг другу в глаза. В одних плескался невинный вопрос, в других скрывалось губительное знание.
А между нами висит на волоске дружба, которую ни один из нас не понимает.
Икарий протянул руку и взял Маппа за плечо.
«Пойдем к остальным».